Начиная с 15 стиха 18 главы 3 книги Царств, мы читаем: «И сказал Илья: жив Господь Саваоф, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему». Эти слова были сказаны пророком Ильей Авдии, начальствующему над дворцом Ахава. Илья сообщил, что он хочет встретиться с царем, и попросил, чтобы Авдий объявил об этом Ахаву. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Так состоялась вторая встреча царя с пророком. Их первая встреча произошла 3 года до этого. Помните, как вдруг совсем неожиданно для царя Ахава явился к нему Илья и говорит: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». В течение всего этого времени, 3,5 года, не было ни росы, ни дождя, и вся страна переживала сильный голод. Кто был причиной этого бедствия? Кто виноват? Ну, конечно, пророк, ведь он сам сказал, что не будет ни росы, ни дождя, разве только по его слову. Он ответственен за это несчастье, он будет за него отвечать. Его нужно разыскать и отдать в руки правосудия. Так решил Ахав и издал приказ произвести тщательный обыск не только в своей стране, но и в соседних государствах. Однако все попытки найти Илью оказались напрасными. Пророк просто исчез. И вот когда Ахав опять встречается с Ильей, то сказал Ахав ему: «Ты ли это смущающий Израиля?» Кто этот Ахав, который так обвиняет Божьего слугу? Это был самый развратный из всех царей израильских. О нем сказано: «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него». Так мы читаем в 16 главе 3 книги Царств. Вот почему, когда Ахав сказал пророку: «Ты ли это смущающий Израиля?», Илья ему отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Ответственным за бедствие был не Илья, а Ахав. Как характерно для виновного сваливать вину на других. Так было от начала истории, и таким же положением дел остается по сей день. Мы должны быть готовы к этому, дорогие друзья. Христос сказал, что будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, то есть обвинять за меня. Мир всегда вынужден был выискивать ложные предлоги, чтобы преследовать детей Божьих. Ведь преследователи не скажут, что, мол, мы вас ненавидим, потому что вы служите Богу, поступаете честно и справедливо, делаете добро, не пьянствуете, не сквернословите, не крадете, не обижаете других. Нет, они всегда должны найти какую-нибудь другую причину. Нужно обязательно обвинить последователей Христа в нарушении какого-нибудь закона. А если не находится подходящего пункта в законе, то тогда его просто нужно создать. Посмотрите, как на протяжении всей истории дети Божьи являются мишенью для огненных стрел лукавого. И стрела, которой сатана чаще всего употребляет, и которая всегда находится в его колчане, это стрела ложных обвинений. Этой стрелой он преследует детей Божьих даже по сей день. Христос сказал, что так будут гнать вас. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы обратили внимание, так гнали и пророков. Тактика врага в те дни и сегодня та же самая. «Это ты, смущающий Израиля», — говорит Ахав. И слова, и голос змея. Пророк виноват, что великий голод постиг Самарию. В Данииле враг, дьявол, тоже увидел угрозу своему царству. Даниил был верен Богу и находился в положении необычном, угрожающем сатанинским замыслам. Его нужно во что бы то ни стало уничтожить. Ну как? Обвинением, конечно. В 6 главе, в 4 стихе книги Даниила мы читаем: «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Теперь слушайте, что эти люди решили между собой. На тайном заседании, конечно. Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. И что же они придумали? Нетрудно догадаться. Дописать новую статью, конечно, в Конституцию. Это очень легко. Мы сыграем на самолюбие царя. Скажем, чтобы сделано было царское постановление и чтобы было издано повеление, гласящее вот так. Если в течение 30 дней любой человек в стране обратится к какому-либо богу или человеку, кроме царя, того бросить львиный ров. Царь одобрил предложение и подписал новую статью. Возможно, статья номер 666. Как вы думаете? Что же делает Даниил? Узнав, что подписан такой указ, он идет в свой дом и молится своему Богу, открывает свои окна, как он всегда это делал раньше, и продолжает молиться Богу своему 3 раза в день. Теперь не время сократить молитвы. Теперь время усилить молитву. Свое дело я верил в руки всемогущего Бога, и я буду продолжать поклоняться Ему. Так решил Даниил. И Даниила бросили львиный ров. Но Бог, которому Даниил доверил свое дело, сохранил его, и поражение потерпели его обвинители, а не Даниил. Да, обвинители могут быть разные, но цель у врага, будем помнить, одна – заглушить голос Божий. Дорогие друзья, что еще может быть лучшим доказательством верности слуги Божьего, чем ложные обвинения врага против него? Пусть обвинитель будет языческим сатрапом, князем или царем, или религиозником, священником. Кто послал царю обвинение на пророка Амоса? Священник Вифлеемский по имени Амасия. Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Враг тот же, хотя на этот раз одет и в священнические ризы. Цель его та же самая – заглушить голос Божий. Но, возлюбленные, намерения врага обречены на полный провал. Религиозники, гонители хотели заглушить голос Стефана, верного свидетеля Христова. Но хотя они убили его камнями, они, тем не менее, не могли заглушить слово, которое он проповедовал. Стефан, как пшеничное зерно, падает в землю и умирает. Но зато какой обильный плод приносит это одно зернышко. Савел, гонитель церкви, воскресает к новой жизни во Христе и во много раз усиливает голос Стефана. Таков закон пшеничного зерна. Слава и благодарение нашему Господу. И вот перед нами стоит вопрос, как должны мы реагировать на эти атаки дьявола? Есть ли надежное оружие, гарантирующее победу? Где нам найти ответ? Как должна поступать церковь, когда враг, ложно обвиняя, преследует ее? Да, ответ у нас есть. Вы найдете его на первых страницах истории церкви. А это первые главы книги Деяния. Дух Святой оставил нам эту чудную книгу Деяния, чтобы мы нашли ответы на целый ряд вопросов и проблем. И один из ответов на вопрос, что нам делать под обстрелом врага, мы найдем именно здесь, в самом начале книги Деяния. Уже в 3 главе книги Деяния поднимается облако, правда, величиной всего лишь в ладонь человеческую, но тем не менее облако. А в 4 главе небо становится мрачным от туч и ветров обозленного противника. И, начиная с 1 же стихов 4 главы, гроза обрушивается на первоапостольскую церковь. И как поступили апостолы? Вот здесь мы и найдем идеальный пример того, как следует нам поступать в подобных ситуациях. Дух Святой дал нам этот пример, чтобы мы знали, что делать в подобных условиях. В первую очередь, они пошли к своим. Они пошли к церкви, и там пересказали все, что с ними произошло, и как первосвященники и старейшины запретили им проповедовать Иисуса Христа. Вы заметили, они не искали помощи и сочувствия в мире. Нет, они пошли к своим. И что дальше? Посмотрите, как моментально этот вопрос был решен этой молодой церковью. они единодушно возвысили голос к Богу. Поступаем ли мы так, дорогие друзья? Сколько раз мы искали помощи в мире? Когда же мы поймем, что крепость и убежище наше только в Боге? К Нему мы должны обращаться, ведь в нашем распоряжении самое мощное оружие. Апостол Павел говорит, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякого превозношения, восстающие против познания Божия и пленения всякого помышления в послушании Христу. Что это за оружие, о котором он тут говорит? Оно не плотское. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это те же самые, о которых говорит Давид во втором псалме. «Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», то есть против Иисуса Христа. Как нам справиться с этими противниками? Ведь гонители наши, те, которых мы видим, фактически являются лишь служителями духа злобы змея-дьявола. Первоапостольская церковь это отлично поняла. Вот почему апостолы пошли к своим и единодушно возвысили свои голоса к Богу. Но обратите внимание на то, как они молятся. Я обнаружил в этой молитве нечто весьма интересное. 80% молитвы посвящены прославлению Бога, 10% на личную просьбу и 10% за других. Изумительно! Так ли мы молимся? Не начинаем ли мы в первую очередь с нашей нуждой? «Господи, посмотри, как нас обидели, как нас обвиняют! Боже, смилуйся над нами! Нас преследуют, нас поносят! Смири врага!» Такой молитвы я здесь не нахожу. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них!» Что они делают? Они восхваляют Бога! Они Его величают, они Ему говорят, что Он владыка, Он суверенен, Он всемогущий. Вы спрашиваете, зачем это? Нужно ли говорить Богу о том, как Он велик? Ведь Он это отлично знает. Да, но мы об этом часто забываем. Видите, величая Бога, этим мы признаем Его величие, а не величие врага. Да, мы признаем, что враг сильный, но Бог сильнее. И об этом мы должны себе напомнить. Мы должны отвлечь свое внимание от врага и сосредоточить его на Боге и Его величии. Так поступили Павел и Сила, когда они были вергнуты в темницу. Они воспользовались этим самым мощным оружием. Я не вижу, чтобы они жаловались или оплакивали свою судьбу. Нет. Они сразу начали молиться. И вот интересно, как они молились. Слушайте, около полуночи, это после того, как их избили палками, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Вы заметили? Не Богу, а Бога. Они величали Бога, воспевали Его, хвалили и славили Его. И вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. И вы знаете, как кончается эта чудная история. И вот то же самое делает первоапостольская церковь. В такой молитве, дорогие друзья, самая великая сила. Время не позволяет нам больше вникнуть в первую часть молитвы, но вся она занята Богом, Его величием, Его суверенитетом, Его волей, неизбежностью Его победы и прославлением Его имени. Только в самом конце молитвы собравшиеся говорят о своей личной нужде. И заметьте, о чем они молятся для себя. Они не просят отмщения преследователям, они не просят себе облегчения, отдыха или хотя бы сочувствия. Нет, дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Господи, теперь не время делать передышки, теперь как никогда раньше время проповедовать Слово Твое, а для этого нам нужна смелость. Но вы заметили, говорить Слово не только со смелостью, но со всею смелостью. Господи, если Ты давал нам смелость до этого часа, то на предстоящие дни пошли нам вдвойне со всею смелостью говорить слово Твое. Дорогие мои, как может Бог не ответить на такую молитву? Может ли Он отказать такой вере? Никогда. Не мудрено, что в 30 стихе мы читаем: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». То, о чем они просили, было получено. Да, Бог дал даже больше. Ниже сказано, апостолы же с великою силою, не просто силою, но с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И великая благодать, не просто благодать, а великая благодать была на всех их. Они просили дерзновение и силу вдвойне, и они получили просимое, которому была добавлена и двойная благодать». Возлюбленные, давайте будем подражать первоапостольской церкви. Возвратимся к первоисточнику. Там мы найдем ответ и не будем довольствоваться меньше, чем оригиналом. Да поможет нам Господь в этом, и пусть Его имя будет прославлено благодарение Ему вовек.